«Слышал, жена у тебя молода, а детей нет?»
«Так оно и есть», — ответил хозяин постоялого двора. «Не сподобил Господь, хоть женаты мы уже 4 года».
«Я пожалую тебе земли и дам 5 гривен золотом и 20 серебром. За это ты примешь заботу о ребенке, которого назовешь своим сыном. Согласен?»
«Кто ж от такого откажется?» — ответил Тишила, весь засияв от мысли, что сделается вотчинником.
«Только одно условие. Этот ребенок никогда не появится в Новогрудке без моего согласия. За слушание тут же лишишься вотчины».
Аким Егорович покинул 13 век раньше, чем Тишила с семейством уехал из города. Что ж касается несчастной Рогнеды, то через несколько лет безумия и заточения она зарезала караульного, взобралась на верхушку вежи и бросилась вниз.
Рано утром подожгли аэроплан Януша и пошли назад к хронотуннелю. Лес вокруг заволокло туманом, но это не был обычный туман. Опять пронеслись мимо тени всадников, солнечный свет сделался серым и неестественным. Пропали все звуки, голоса птиц, стрекотание насекомых. Клубы тумана еще более сгустились и приняли ядовито-зеленый оттенок. Замелькали электрические разряды, показывая Валере путь сквозь туннель. Время остановилось, и они перешагнули из 20 века в век 18.
Через 3 часа после этого Валериан Карпович приземлился на московском аэродроме на Ходынском поле, вызвав небольшой переполох, так как многие уже не чаяли увидеть его живым. Рассказав байку о заглохшем моторе, который он чинил всю ночь при свете костра, измученный Валериан отправился в гостиницу и завалился спать, забив на необходимость прилететь в Варшаву, если не первым, то хотя бы вторым. Вылетел он только во второй половине дня, отстав от большинства участников перелета, за исключением тех, кто вынужден был остаться в Москве, чтобы починить свои машины. До Смоленска из 22 аппаратов дотянули 18. В Борисове же количество участников перелета сократилось до 12. К счастью, никто не погиб. Валера летел, пока не стало совсем темно. До Минска ему в тот день было не дотянуть, так как аэропланы в 1914 году были не приспособлены для полетов в темное время суток. Аэродромы того времени для ночных посадок. За этот день его аэроплан 2 раза ломался. Первый раз засорился бензопровод. Пришлось сесть и прочистить его. Вторая поломка была куда серьезнее. Заклинило руль поворота. Валере пришлось пережить несколько очень неприятных минут, пока он не посадил Депердюссен на красивом зеленом лугу среди пасущихся коров. В 10 часов вечера, при последних лучах солнца, он сел в Борисове, не долетев до Минска всего 100 километров. В гостиницу он не поехал, а лег спать прямо под аэропланом. Подхватился, как только начало светать, и через час был уже на аэродроме в Минске, где его ждала Анисе. Впрочем, ожидали его также и агенты охранки. Их было 2. Первый вполне интеллигентного вида, а второй — чистейшей воды тупой мордоворот. Валера инстинктивно обратился к интеллигенту.
«Я уже рассказал следователю в Твери все, что меня связывает с господином Бернаром».
«Да плевать мне на то, что ты наболтал тверскому недоумку», —
скрипучим голосом махрового уголовника заявил интеллигент.
«Разрешили бы мне с тобой поговорить по душам, я б тебя быстро расколол».
«Мишель, притормози коней», — остудил мордоворот своего коллегу и обратился к Валере. «Прошу прощения, господин Карпович, но вы поймите, речь идет о чрезвычайно серьезном преступлении. Было убито 4 человека. Не знаю, как в Австралии, но у нас подобные происшествия крайне редки, и я сделаю все, чтобы так и оставалось. Не хочу, чтобы Российская империя превращалась в американский Дикий Запад».
Мордоворот говорил очень правильно, как человек прекрасно образованный и воспитанный. Валера подумал, вот уж наглядная демонстрация принципа несоответствия между внешностью и внутренним содержанием.
«От меня вы что хотите?» — поинтересовался Валера.
Всего лишь задать несколько вопросов.
Задавайте.
Со времени вылета из Твери вы видели Януша Новогрудского, выдающего себя за французского подданного Жана Бернара?
Нет.
По нашим предположениям, в его аэроплане могли находиться деньги, недавно похищенные из почтового поезда Варшава-Санкт-Петербург.
Даже если так, я тут ни при чем.
Можем мы осмотреть ваш аэроплан?
Осматривайте, если вам угодно, только под присмотром механика, чтобы ничего не сломать.
«Ты правда не видел Януша?» — спросила Анисе, когда они отошли.
«Конечно, видел».
«Ты так убедительно умеешь врать. Я даже поверила. Он рассказал тебе, что произошло?»
«Да. Жандармский наставил на него револьвер. Они сцепились, оружие выстрелило. Трагическая случайность».
«Ну, Шпик был убит ножом», — удивленно произнесла девушка.
«Ты уверена?»
«По крайней мере, так сказал тот, вежливый, похожий на бульдога с помесью орангутана».
«Странно все это». Валера дал себе зарок обязательно спросить у Яныша об этом несоответствии, когда они снова встретятся с ним в Средиземном море 100 годами раньше.